На прошлом занятии мы обсуждали ряд важных вещей. Во-первых, мы закончили тему предыдущего третьего занятия. Сразу скажу, что третье занятие самое важное с точки зрения экзамена. С третьего занятия будет больше всего вопросов на экзамене, так что если какие-то есть неясные моменты, пока у нас есть время, можно спрашивать, выяснять, прояснять. И в частности, о чем мы говорили в начале вчерашнего занятия? В каком качестве истинной практики? Осознанное что?
Усилие.
Да. Мы говорили о принципе осознанных усилий. И почему так важно предлагать усилия в духовной жизни? Какие мы приводили аргументы в пользу этого? Глеб.
Мы писали такую схему, что получить любовь к Богу можно только имея желание, да, этого и прилагая к этому усилие, это осознанное.
Это первое.
Да, и то, что в бхакти это.
Я просто, извини, пожалуйста, немножко обобщу то, что ты сказал. То есть любовь в нашем случае означает усилие. Усилие по развитию отношений с Кришной.
Поэтому. А то есть бхакти, кстати, это осознанное усилие.
Для садхак. Для раганух это не усилие. Это не распространяется на все категории бхакт. Этот принцип. Хорошо, дальше.
Далее мы рассмотрели там мифы относительно того, что.
А к чему это было?
То, что есть неправильное представление, неприятное, что можно получить Кришна-прему благодаря там выплате лет, или же просто да, под раздачу.
То есть под общую массу, да, все туда идут, в духовный мир, я тоже просто прицеплюсь, и как пиявка мне достаточно вцепиться так, в стопу духовного учителя или в чью-нибудь еще стопу, и автоматически меня туда затащат в духовный мир. Но к чему мы это говорили? Мы говорили это к тому, что бхакти не достигается как механически или автоматически, не бывает, то есть усилия нужно опять же. И последний, третий момент. Усилие является проявлением чего?
Нашей воли.
Искренности. Да, ну естественно воли, но Кришна хочет понять, насколько мы искренние, поэтому нам нужно прикладывать усилия. Усилие и аскеза очень тесное понятие. Мы также говорили о том, что аскез бояться не нужно, потому что правильно совершаемая аскеза приносит человеку счастье или как минимум глубокое удовлетворение на нашем уровне. Поскольку аскеза является проявлением воли Кришны для нас, поэтому это его непосредственно его внутренняя энергия, это не внешняя энергия. Аскеза в преданном служении имеется в виду не подневольная аскеза, а сознательная. То есть мы можем совершать подневольные аскезы, то есть нам мы не хотим, но нам нужно это делать, иначе нас там из ашрама выгонят или нас не отправят куда-то в поездку, на фестиваль какой-то. Особенно раньше. До 98-го года это было очень распространено у нас в ИСККОН, то есть преданные совершали аскезы для того, чтобы они знали, если я постараюсь, там, выиграю, или меня заметят, меня отправят в Индию, там, или еще что-то. Это не совсем добровольная аскеза была. Окей, хорошо. Схему вы эту запомнили, да? Два качества практики, как она разветвляется. Эту схему нужно будет воспроизвести на экзамене, имейте в виду. Да, да, да. Да, да. И мы также обсудили потом, какие формы это стремление или осознанное усилие принимает в практике воспевания святого имени. Какие три формы оно принимает? К чему оно прилагается? Наверное, Лёня мы спросим. Он смиренно сидит.
Потому что не помню.
Не помнишь, нет? Да? Нет. Ладно, тогда Паша.
Выручи. Это то, что мы регулярно это делаем.
Регулярно, да?
Второе, да.
Регулярно это как, значит, более конкретно?
Это мы. То есть раньше изо дня в день.
Да? Да, каждый день.
Второе, без преданности. То есть мы это погружаемся в это дело. Ну, там, кстати, эти два принципа, они вообще как бы даже в материальной жизни работают.
А, они работают. Я не процитировал одну вещь, то есть даже в материальной жизни, если человек делает изо дня в день, одно и то же с прилежанием, то он в этом достигает определенной силы совершенства. Да. И третье?
И третье – это продолжительность.
Как Гасай Махарадж сказал, преданным служением нужно заниматься долго. Гасай Махарадж. В данном случае. Это три столпа. О, мы не повесили плакат. Повесили, пожалуйста. Плакат. Нам важен, чтобы понять, где мы находимся. То есть практика для нас важна на нашем уровне. И необходимо знать основные принципы практики. И затем мы перешли к чему? Какой мы переход сделали? Кто-то помнит? Если кто-то вспомнит, это вообще будет супер. Андрей так помнит, да? Да, а каким образом мы перешли к видам воспевания? Ну, то есть есть принципы, мы говорили, есть принципы, есть что? Есть принципы, правильные, хорошие, но философские, абстрактные. Да, есть наша жизнь, да. И вот теперь мы пытаемся эти вещи соединить. Мы говорили о принципах практики, об этих вещах. Три столпа туда тоже входят. И теперь, как это в нашей жизни? И чтобы применять это в нашей жизни, нужно знать, в каком мы состоянии находимся. И вообще, какие бывают состояния? То есть в каждом состоянии эти принципы немножко проявляются по-разному. Мы там кое-что нарисовали. Помните, что мы рисовали?
Таблица?
Нет, до таблицы. Кораблик, да. Мы нарисовали кораблик. Кораблика нет. Сейчас нарисуем еще раз.
А его нужно рисовать?
Если лайк.
Зачем же эскиз? Не сказали.
Пожелайте.
Пожелаешь, да. Каравеллу. Кстати, что интересно, я сослался на Йога-сутра Патанджали, это оттуда, да? Три вот эти опоры возникают. Но в наших писаниях это тоже есть. Можете, кого интересует, отметить себе, что это седьмой стих «Нектара наставлений», где Шрила Рупа Госвами называет их другими именами. Седьмой стих – это «Сиат Кришна Нама Чаритади Сукиртанана». Это стих, в котором описывается, что святое имя Кришны – очень хорошее еще одно сравнение. Мы сравнивали святое имя Кришна с Солнцем, да? Но это далеко от нас. А Рупа Госвами, он, понимая наше положение, он говорит, что святое имя Кришна, его качества, деяния, они подобны леденцам. То есть это более понятно для нас, да? То есть это легче оценить, чем Солнце. Но язык больного желтухой не способен ощутить вкус сладкого. Но если человек будет практиковать постоянно, изо дня в день, он там говорит анудином, и если он это будет делать с почтением, адарат, то шаг за шагом, то есть означает в течение какого-то времени, вкус к сладкому возвратится. То есть человек опять может почувствовать вкус к сознанию Кришны, в нем, к сознанию Кришны в нем пробудится, вкус к святому имени, к повествованиям о Кришне, к общению с Кришной проявится. И мы обсуждали, что все разнообразие условий, все разнообразие уровней сознания практикующих преданных, ну, практикующих и совершенных преданных, можно свести к трем уровням, да? Помните эти уровни?
Да. Uh-huh.
Какие это уровни? Шутханам. Что такое шутханам? Определение какое? Дошел до Руськи, да? А определение? Чистое воспевание. А более точно, кто-то помнит определение?
Свободное от десяти оскорблений. С любовью,
преданностью. Ну, это да. Да, с любовью и преданностью. Не просто с преданностью, а беспримесной преданностью. Да, когда у человека нет желаний никаких. Нет невежества и нет никаких желаний. Да. Это самое высшее. И это мы сравнили с чем?
Солнце ярко светит.
Да, вот видите, солнце светит. Вот если между этим парнем, который там стоит, и солнцем нет никаких там препятствий, то вот это вот Шуханам воспринимает. Нам абхаз, как мы определили? Нет, нет, еще определение пока. Да, да. Самое важное, чем определяется нам абхаз, по крайней мере для нас, это осознанные усилия, чтобы улучшить свое воспевание. Да, и сравнили это с чем? Когда солнце еще не видно, но есть лучи. Либо это восходящее солнце, либо солнце за облаками там, но лучи пробиваются. Это как недавно мы все в состоянии намабхас в Москве летом находились. Когда был дым, и солнца не было видно, но свет был. Можно было понять, что солнце есть. И последняя стадия. Да, вот это вот действительно последняя.
Это тьма.
Тьма.
Невежество.
И определение каково намапаратхи?
Оскорбленное
чем? Да, оскорбление. Потому что не все. Нам абхаз, можно сказать, это тоже оскверненное еще воспевание. Но оно оскверненное. Они оскверненные по-разному.
Там есть желание, я так понимаю, да? Там есть желание, как бы, развиваться.
Да, там есть желание.
Почтение уже есть, осознанные какие-то усилия.
Да, все верно. И когда я говорил про результаты нам абхаз, вчера я допустил одну достаточно существенную ошибку, ну, может быть, недостаточно существенную. Я сказал, что намабхас дает два самых главных результата для нас. Помните, какие?
Да.
Кроме там освобождения от влияния духов, кроме того...
Увеличение веры. Вайкунху,
да.
На Вайкунху?
Что такое? Кроме Вайкунху? Ой, прямо
да, да, вот это два. Увеличение веры и создаются условия для повторения. Но главный результат намабхаса, самый главный результат намабхаса, это то, что он приводит к шутханама, нами постепенно. Вот это главный. Ну, когда я говорил о вере, это, в принципе, правильно, но это только первая ступенька. То есть вера, после веры идет устойчивость, потом идет вкус, потом идет сильная привязанность, и потом идет бава, и потом идет чистое воспевание на уровне прима. И намабхас, в принципе, ко всему этому постепенно человека подводит. И в этом его особенная ценность. Мы также говорили о том, что существует два уровня намабхас, шрадха и ашрадха намабхас. Ашрадха намабхас — это когда человек не понимает вообще, что он повторяет, и совсем не с тем намерением может повторять, но так или иначе он повторяет и получает благо. Тоже может получить освобождение даже, просто совершая ашрадха намабхас. Но если человек повторяет конкретно для того, чтобы восстановить свои отношения с Кришной, развить себе бхакти, то это уже будет шрадха. То это будет шрадха намабхас. И это тот намабхас, который нас как раз и интересует.
Да. Здесь, кстати, видно, по поводу шрадха намабхаса, вот эти варианты, то есть это весь шрадха намабхас? Вот,
четыре.
Да, да. Просто, например, воспевание с материальными желаниями, оно, ну, то есть не было перечислено. Там же усилия особенно.
А намабхас — это практически всегда воспевание с материальными желаниями. Но при шрадхе намабхасе есть вера в бхакти, есть вера в Бога, есть вера в Святое Имя. То есть шрадха, вера. Мы говорили, что шрадха — необходимая квалификация для того, чтобы начать процесс воспевания. А вот эти вот четыре вида ашрадха, намабхас, там есть материальные желания, те же они никуда не деваются, но там нет понимания того, нет никакой веры. И фактически они более-менее, к ним можно свести все остальные частные случаи. То есть здесь на самом деле классифицировать можно по-разному, но ачарья вот для нашего удобства таким образом классифицирует. У нас там возник вопрос по поводу второго и третьего, вернее третьего или четвертого, по-моему, стопки и хелы. Я посмотрел, поисследовал разные источники. Да. И что интересно, Маханитхи Махарадж и Шачинанд Махарадж, они немного по-разному их определяют, поэтому может быть не быть такого четкого понимания, вернее, какого-то четкого разграничения, но важно понять сам принцип. Это связано с этим?
Да. А вот к чему они приводят?
Без веры? Вплоть до освобождения. Человек может получить освобождение. Приводится пример этого...
Ага.
Нет, Аджамила, да, и приводится пример этого несчастного мусульманина, который пошел справить нужду, и там его кабан проткнул, да? И он харама произнес, ушел на Вайкунку в четырехрукой форме. Да, это пример Икшастры. Но Икшастры, которые, естественно, уже после прихода Мухаммеда возникли, ну, появились. Ну, то есть это писание ачарьев вайшнавов. То есть много других примеров. Примеров этого также. И сегодня мы начинаем более конкретно рассматривать вот этот вот самый низкий уровень повторения. Нама-аппарат. Запишите, это будет тема сегодняшняя. Нама-аппарат. Мы сегодня рассмотрим 10 плюс 1 оскорбление святого имени. Я сразу скажу, что мы не рассмотрим их все. Мы рассмотрим самые основные из-за нехватки времени. А те, которые мы не рассмотрим, вы будете их рассматривать факультативно. Это будет вашим домашним заданием. Вы будете друг другу их рассказывать на часах самоподготовки. Потом это в конце мы организуем. И для начала мы будем их... Для начала, прежде чем рассматривать эти оскорбления, скажем несколько еще слов общих по поводу уровня намо-аппаратхи. Мы говорили, что вот с точки зрения этого корабля... Так, где фломастер у нас? Скелет куда делся? А, черный, вот он, все. С точки зрения корабля, то есть корабль идет к какой-то цели. Это берег там, маяк там светит. Это его конечная цель, приплыть сюда. Но путь не совсем прямой. В зависимости от погодных условий, в зависимости от того, что где-то может быть рифы там или скалы подводные, да, в зависимости от того, что там может быть ветер очень сильный, там встречный шторм, еще что-то, в зависимости от разных течений. То есть он будет немножко по-разному маневрировать, вести себя, манипулировать парусами. То есть. И вот намо-аппаратха, можно ее сравнить с рифами, которые возникают на этом пути. То есть рифы обязательно нужно избегать. Если, допустим, гром, молния и ливень, они, в принципе, не очень благоприятны, но исход от соприкосновения с ними, он не летальный. Но если вы попадете на эти рифы, на скалы, да, то все, вы утонули, значит. Поэтому вот на этом этапе, на первоначальном этапе, очень важно избегать оскорблений святого, оскорблений святого имени. И очень интересно, ачарья определяет намо-аппаратху. В книге Маханитхи Махараджа описывается это определение. Мы вчера, помните, говорили о том, что намо-аппаратха и намо-абхаса, они являются двумя составляющими нечистого имени, да, помните, ашутханам. То есть, и вот ачарья описывает, когда между святым именем и живым существом дживой возникают препятствия, тогда святое имя, которое повторяет живое существо, становится ашутханамой. Потом очень интересное утверждение идет, которое много о чем может сказать. Если эти препятствия существенные, тогда святое имя становится намо-аппаратхой. А если эти препятствия несущественные, тогда это будет намо-абхас. Все понятно, да? Нет? Ну это хорошо. Вот сейчас мы как раз это разберем. Как раз отчасти это прольет свет на вопрос Паши вчерашний. Почему вот эти вот 4 вида ашатха намо-абхас, они все-таки относятся к категории намо-абхас. Отчасти станет, а может и не отчасти, может быть и полностью станет понятно, в чем причина этого. Итак, мы говорили о том, что есть существенные и несущественные препятствия. Вообще, есть 4 вида препятствий. В науке о святом имени описывается 4 вида препятствий. Запишите их. Это невежество, авидья на санскрите, часто встречаемые используемые термины, невежество. Второе – это слабость сердца, да, хридая дурбальям, слабость сердца. Третье – жажда материальных наслаждений. жажда материальных наслаждений, асад тришна называется на санскрите. Асад тришна. И последнее это апаратхи. Апаратхи. Оскорбление. Оскорбление, вернее. Оскорбление или на санскрите апаратхи. Раз уж мы начали диктовать все на русском, то запишите оскорбление в скобочках апаратхи. Чтобы окончательно запутать вас, я скажу, что каждая из этих четырех категорий делится еще на четыре. Мы не будем это записывать из-за нехватки времени. Но вы это изучите. Значит, на самоподготовке расскажете друг другу, это будет также частью домашнего задания для вас. Мы остановимся на оскорблениях. Почему на оскорблениях? Потому что как раз, причем на оскорблениях святого имени, есть четыре вида оскорблений. Оскорбления, которые, это писать не нужно, оскорбления, которые можно совершить при поклонении божеству, оскорбления других живых существ, оскорбления преданных. Да. Хотя это тоже живые существа, но это особые живые существа, поэтому это оскорбление в отдельной категории выделяется. И оскорбление святого имени. И вот эти оскорбления, вернее, оскорбление святого имени является серьезными препятствиями на пути воспевания святого имени. Поэтому мы сосредоточим свое внимание на их рассмотрении, в первую очередь, на том, как их избегать. В чем причина их, то есть как их избегать на корню, не совершать эти оскорбления, эти ошибки. И в Джайвадарме Шрила Бхактивинода Тхакур говорит о том, о серьезности вайшнава-апаратха, о серьезности нама-апаратха. Но вайшнава-апаратха является частным случаем нама-апаратха. Бхактивинода Тхакур говорит, из всевозможных оскорблений и грехов наиболее ужасные оскорбления святого имени. Любые другие грехи и оскорбления покидают человека естественно, сами собой, когда он повторяет харинаму. Однако нама-апаратха не уходит так просто. То есть, запишите, что все остальные грехи и оскорбления уходят более-менее автоматически, когда человек повторяет святое имя и занимается садханой бхакти. Когда человек повторяет святое имя и занимается садханой бхакти, естественным образом все остальные препятствия, которые мы перечисляли, вот, уходят. Но нама-апаратха не уходит таким образом. То есть при воспевании святого имени и совершении садхана-бхакти все остальные препятствия уходят естественным образом. Нама-апаратха не уходит. Поэтому это очень серьезная вещь. И что такое апаратха теперь? Пометьте себе. Если мы рассмотрим этимологию этого слова, то его можно разложить на две части. Это слово апа. Апа это значит, кто знает санскрит, против. Против и Радха. Да. Можете записать, да. Шримати Радхарани или преданное служение. Шримати Радхарани это олицетворение преданного служения. Преданное служение. Таким образом, апаратха это то, что противоречит преданному служению или разрывает наши любовные отношения с Кришной. То есть это можно отметить. Апаратха это то, что разрывает наши любовные отношения с Кришной, уводит нас от преданного служения. Апаратха это то, что разрывает наши отношения с Кришной и уводит нас от преданного служения. Теперь, если мы вспомним, что святое имя и Кришна являются личностью, можно понять, что же приводит к тому, что к Кришне перестает нравиться с нами общаться. И можно проанализировать даже свое поведение. В каком случае мы разрываем с кем-то отношения?
Не слушаем его, внимательно слушаем.
Не совсем.
А мы с ним?
Да. Вот когда у нас возникает желание с кем-то порвать
это
отношения?
Неприятно общаться с ним.
А что раздражает. Является причиной этого?
Неудовлетворяет.
Неудовлетворяет наши чувства. Ну, для материалистов, да. Но самое в основном главное, самое сильное, это действительно, когда человек оскорбляет нас как личность. К примеру, если у человека есть какие-то недостатки, да, то есть вот в применении к святому имени, вот, допустим, у человека есть слабость сердца. И Кришна смотрит на этого человека, ну, смотрит, в принципе, с пониманием, да, запутался в материальном мире. И это не является для Кришны причиной, чтобы не являть этому человеку свою милость. То есть, но когда этот человек делает что-то такое, что причиняет боль Кришне очень сильную, то есть очень сильно пренебрегает Кришной, то есть, то тогда Кришне не хочется с ним общаться. Тогда Кришна как бы дистанцируется от него. И поэтому апарадха также переводит как оскорбление. Потому что в основном оскорбление является причиной такого серьезного разрыва отношений. То есть Кришна может стерпеть какие-то наши слабости, материальные привязанности, даже какие-то грехи, если они не входят в категорию апарадха. То есть если они не ранят его очень сильно, как личность. И обычно нас ранят больше всех кто?
Близкие.
Да. Близкие, у них есть способность ранить нас гораздо больше, чем какие-либо другие люди. Потому что у нас есть уже отношения. И поэтому вот эта вот аппаратка, в основном, она даже в большей степени относится к тем людям, которые же пытаются с Кришной какие-то отношения установить, то есть к преданным. Потому что когда нет отношений, ну, если какой-то незнакомый человек, вот вы там вышли на харинаму, и вам кто-то крикнул что-то из толпы, ну, то есть вы не придадите этому особо значения. Но если близкий человек, в которого вы вкладываете веру, свою надежду, вдруг делает что-то такое, что просто у вас руки все опускаются, и вы думаете день и ночь, как он мог такое сделать? То есть это очень сильно задевает вас. Близкие люди именно, те люди, с которыми у нас есть отношения, у них есть способность больше всего причинить нам боль. Не всегда это бывает, не думайте, что обязательно близкие люди это делают, но есть такая опция для близких людей. И поэтому, когда мы пытаемся развивать с Кришной отношения, а потом в какой-то момент полностью выказываем ему пренебрежение, то это как раз и является аппараткой. В этом случае Кришна и Бхакти Деви, олицетворенные преданное служение, они очень разочаровываются нашим поведением. Есть также другая возможность совершить аппаратку. Если, например, нет близких отношений, но тем не менее мы причиняем боль или вред той личности, которая Кришне очень-очень дорога, это тоже будет аппараткой. К примеру, если мы оскорбляем преданных, то...
Вайшнава.
Да, вайшнава аппаратка. То есть это будет также аппараткой. И что касается ашатхана мабхас, то, как правило, ашатхана мабхас повторяют люди, у которых нет особых отношений с Кришной. И поэтому им гораздо тяжелее совершить аппаратку, чем тем, у кого они эти отношения есть. И поэтому их воспевание, оно гораздо более благоприятное, чем воспевание тех, кто совершает оскорбление по-настоящему. Мы говорили о том, что нам аппаратка, она опасна тем, что человек не прогрессирует. И если она затягивается на какое-то время, что человек даже будет деградировать. Это самая большая опасность нам аппаратки. И поэтому ачарьи нам не советуют очень долго на этом уровне засиживаться или застаиваться. Нужно двигаться дальше. И самая плачевная и самая страшная вещь в нам аппаратке является тот факт, что человек, который повторяет нам аппаратку, думает, что у него все нормально. Это запишите себе. То есть он думает, что он почти чист. То есть человек, который находится на этом уровне, считает, что у него все нормально в духовной жизни. И поэтому у него нет стимула прогрессировать. Такой человек считает, ну я, по крайней мере, ну, если уж не чистый преданный, то почти чистый преданный. Поэтому он вправе думать, что он сам знает, что ему делать, он уверен в том, что он делает все правильно. И очень тяжело помочь такому человеку порой бывает. И вот это вот самое опасное. Считает, что у него все нормально в духовной жизни. Поэтому нет стимула для прогресса. Это два предложения запишите, достаточно. Считает, что у него все нормально в духовной жизни, и поэтому нет стимула для прогресса. Теперь мы переходим непосредственно к описанию 10 оскорблений святого имени. И в тетрадке, на доске у нас не хватит места, в тетрадке вы их записываете, мы будем их анализировать по определенной схеме. Три момента. Сначала мы будем обсуждать, как они проявляются, проявление их, то есть как проявляется это оскорбление. Это первый критерий для анализа. Как хотите себя расположить? Можно срочно, как хотите. Но каждое из 10, вернее, из 11 оскорблений мы будем рассматривать именно вот по этой схеме. Проявление, причина и как избавиться от этих. Давайте скинем их, рассмотрим. Что? Ну, за урок не сядет. Так. И первое оскорбление. Уже на все выучили, да? Оскорбление. Все знают оскорбление?
Нет.
Первое все знают, да? Первое все знают, все совершают. У нас очень знакомые.
Я не помню.
Первое оскорбление это саду нинда, это оскорбление вайшнавов.
Третье надо запишите?
Нет, это не будет требоваться. Это уже. Я даже сам, честно говоря, на санскрите полностью не знаю. Некоторые знают, некоторые нет. Преданных, оскорбление преданных. Чтобы понять это оскорбление, нужно понять вначале, что кто такой преданный, да. Нужно понять, кого мы собрались оскорблять для начала. И преданный это кто? Это у кого тилака есть на лбу? У кого синяя шапка с зеленой полосой? Или кто это такой? Тот, кто хоть раз повторил святое имя. А каково главное качество преданного?
Смирение.
Преданность, правильно? Самый мудрый Вадим догадался. Из всех 26 качеств преданного, самое главное Кришна и Кашаранама, его преданность Кришне. То есть остальные 25 качеств, там это вот терпение, его мягкость, еще что-то, ну, много всего, вы можете прочитать, это есть отдельные книги, они перечисляются во многих источниках. Они могут быть, а могут не быть. Человек может быть раздражительным, таким достаточно жестким, черствоватым даже. То есть начинающий преданный может быть таким. То есть у него могут быть какие-то слабости, он иногда может оступаться. Но если у него эта преданность есть, она сохраняется, то он преданный. И, соответственно, оскорблять его нельзя. Лучше вообще никого не оскорблять, но преданных, с преданными мы в особенности должны быть осторожны. Преданные бывают трех видов. Мы знаем это. Вот там Мадхикари, преданный, достигший совершенства. Мадхьяма-адхикари, те, кто на середине пути, те, кто старается, уже чего-то достиг. И каништха-адхикари. Каништха-адхикари – это начинающие преданные, у которых очень слабая вера, мало знаний еще, много привязанности. Но они, тем не менее, тоже преданные, если у них есть вера и преданность Кришне. И в каком-то смысле слова оскорбление преданных, которые близко с нами, наши ровесники, ну, то есть, или ровесники наши в духовном смысле, или чуть выше или чуть ниже нас, то есть начинающий, оно даже более опасно, чем оскорбление старших возвышенных преданных. Почему? Потому что, в принципе, ну, любой нормальный преданный в здравом уме, ему очень тяжело оскорбить какого-нибудь Махараджа, допустим, да, или Кришнанду Прабху. Вот это вот почтение, понимание большого расстояния, да, то есть в уровне, оно сдерживает человека. То есть человек с почтением относится к старшим преданным. Но тех преданных, которые вокруг нас, рядом с нами, то есть очень легко забыть о том, что они преданы, очень легко судить о них, начать судить о них по их материальным качествам, то есть по каким-то, по какой-то обусловленности их еще сохранившейся, и на этом фоне совершить оскорбление. Это гораздо легче. К тому же, это как раз те преданные, в кругу которых мы постоянно вращаемся, которых мы постоянно видим. Мы замечаем их недостатки, несовершенства еще. И поэтому в каком-то смысле вот нужно быть особо аккуратным в отношении с теми преданными, которые вокруг нас, с преданными примерно нашего уровня. Существует, дальше запишите, 6 видов оскорблений преданных.
Погодите, у нас 10 оскорблений.
Это первое оскорбление, мы разъясняем.
Это причина или погреба?
Это пока проявление. Это все в проявлении идет.
А что-то еще нужно было в проявлении писать?
Нет, пока не надо ничего. Вот можете проявление начать вот именно с этого. 6 видов. Запишите, самое главное, запишите, кто такой преданный, да. Вот это вот. Это как бы вступление. Вы можете проявление записать, что преданный — это тот, у кого есть преданность Кришне, вера в Кришну. Затем 6 видов оскорбления преданных. Они перечислены в Сканда Пуране. Не знаю, я думаю, что не стоит писать их все, потому что тяжело будет вам запомнить, все равно смысл не в зубрежке. Но, по крайней мере, запомните, что оскорбления бывают 3 видов. На уровне тела, на уровне ума и на уровне сердца. На уровне тела, на уровне ума и на уровне сердца.
И еще 3, получается, есть, да?
Нет.
Или это в общем виде?
Это общее. А эти 3, они расшифровываются в 6, распространяются в 6. И сейчас я их обязательно перечислю. Оскорбление на уровне тела — это, например, мы бьем или убиваем преданных. Это оскорбление на уровне тела. И также мы порочим преданного. Бить преданного — первое. Второе — порочить преданного — это оскорбление на уровне тела. 3 оскорбления на уровне ума. Это завидовать преданному, не кланяться преданному, завидев его, и сердиться на преданного. Это оскорбление на уровне ума.
Завидовать.
Ты все-таки пишешь, да? Завидовать и сердиться. Завидовать, не кланяться при встрече, и сердиться на вайшнава. И последнее оскорбление на уровне сердца, оно представлено в виде одного, это не радоваться при встрече вайшнава. Если я увидел Виктора с утра и не обрадовался, увидев его, особенно если он, даже если я увидел его, он передо мной влез в душ, и я при этом не обрадовался, то это оскорбительно. Это оскорбление. На уровне тела оскорбления, они более серьезные, потому что в Кали-Югу засчитываются оскорбления в основном те, которые на уровне тела. Но что касается бить преданного, это достаточно редкое явление. В Юрлова такого еще ни разу не было. Надеюсь, не будет. Хотя иногда в тех ашрамах, в которых я жил, иногда между преданными были такие вещи. Были такие лилы в кавычках. Их не нужно имитировать. Но очень распространенная — это критика преданных или поношение преданных. Вот эта вот вещь достаточно распространенная. Да, это относится к телу. Речь относится также к грубому уровню. Это то, что мы можем воспринимать через грубые чувства. Побои и слова мы можем воспринимать. Поэтому это относится к уровню тела. Критика бывает нескольких видов. 3 основных вида — это непосредственно осуждение, это можете записать. Осуждение преданных.
Проявление тоже,
да? Да, это проявление. Это вот как раз уже расшифровка проявления. То есть мы осуждаем преданных. Мы просто критикуем там, можем сказать, да, он вообще такой, сякой, вообще.
Как, в чем проявлять?
Осуждаем преданных.
Короче,
осуждаем. Он такое сделал, у него в голове там опилки или соломы, да? Или мох, в зависимости от того, откуда приехал преданный, да? Если из Сибири мох, там, если еще откуда-то там морская вода, может быть. Если из Лондона, то туман, да? То есть мы можем по-разному осуждать преданных. Это первое. Второе – это обсуждение качества и поступков преданного без необходимости. Я сейчас расшифрую, что это такое, запишите. Обсуждение. Не осуждение, а просто обсуждение качества и поступков преданного без необходимости.
А это можно сплетнями, да?
Да, сплетни сюда же. Относится. Обсуждение качества и поступков преданного без необходимости. Теперь, что такое необходимость? Необходимость, допустим, это когда мы прославляем преданного. Прославлять можно без необходимости. Его качество и поступки прославлять – это нормально. Не рекомендуется это делать постоянно в его присутствии, чтобы он не возгордился, но в его отсутствии это можно запросто делать. И необходимость еще возникает тогда, когда по служению, по занимаемому положению или по занимаемой должности это является нашей обязанностью. Допустим, мы менеджеры, и мы обсуждаем, вот, какого преданного на какое служение поставить. Вот, думаем, там, как найти менеджера кухни. Кто-то предлагает вот эту кандидатуру. И менеджеры не думают, другие старшие. Ну нет, вот то он не совсем вот такой четкий, обязательный, у него не получится. То есть можно элемент какой-то есть такого анализа, немножко критического подхода есть. Но менеджеры это могут делать, но они не должны этим увлекаться. И они должны принимать, даже в этом случае, если это правда, нужно принимать противоядие. Нужно прославлять этого преданного, и нужно участвовать активно в воспевании и в слушании, особенно в воспевании, чтобы устранить весь негатив, который может осесть.
То есть, обретение качества это не является нам, да? То есть, мы прославляем преданного?
Нет, прославление не является, да. То есть, это нормально. То есть, но если это не связано с прославлением и не связано с нашими обязанностями, то тогда это является оскорбительным. И последнее – это сравнение преданных. Мы можем сравнивать преданных. Это запрещено. Кришнадас Кавирадж Госвами в Читании Чаритамрите он даже пишет, что у Господа Читани было множество преданных, и никто из вайшнавов не мог бы сказать, кто из них более велик, а кто из них менее велик. Кто-то в комментариях Шрила Прабхупада пишет, что вайшнавский этикет он запрещает сравнивать преданных.
А можно уточнить?
Да, да.
Вот очень трудный все время момент, например, когда раздаешь или разносишь огонь, да, или там цветок, а вот это старшинство, и в первую очередь одному, а потом уже по старшинству, это тоже какой-то элемент сравнения получается, так? Или как это правильно организовать?
Обычно, если нет...
Они могут обидеться или как-то
если, если нет такого вайшнава, самое очевидно старшего для всех, то есть все принимают его как старшего. Например, вот в алтарной у нас находится Госвами Махарадж, да? То есть если мы ему подносим огонь, то никто не обидится. Или Кришнанна Прабху, да, в отсутствии Госвами Махарадж, то есть никто не обидится, все это примут. А если же нет такого ярко выраженного старшего, то тогда, по крайней мере, есть группа старших, и можно, в принципе, любому из них подносить этот огонь, да, и идти дальше.
Ну, можно нечаянно там...
Можно, в любом случае, есть какая-то опасность. Мы немножко отклоняемся. Но если мы это делаем смиренно, хотим сделать правильно, то все нормально. Можно не беспокоиться. Можно это отдельно обсудить. Это немножко к вайшнавскому этикету относится больше, чем к намататве. Сравнение преданных – это третье. Теперь мы переходим к причинам. Причина вайшнава парадх. Почему мы можем вот так вот говорить о преданных неправильно, совершать неправильные поступки? Внешние причины, мы разберем внешние причины и внутренние причины. Внешними причинами является то, что мы судим о преданном, например, по происхождению. Там этот преданный, особенно внешняя причина – это судить о преданном по происхождению. Раньше, допустим, когда у нас движение только начиналось, в начале 90-х годов, если приезжал какой-то преданный из Запада, то к нему все относились как к чистому преданному. Уже сразу вешали ярлык, это чистый преданный. Если там преданный приезжал откуда-то с Казахстана или с Чукотки, то, скорее всего, это не чистый преданный. Сразу просто на основании этого судить. То есть это оскорбить. Это одна из причин. Вторая причина – это то, что мы осуждаем преданного за какие-то прошлые ошибки, которых уже нет, в принципе, но в прошлом он, может быть, что-то когда делал, но мы все равно продолжаем его за это осуждать. Это неправильно. Третья причина, это когда он случайно оступился, вот уже может быть и сейчас, но случайно оступился, и мы его осуждаем за это. Это случайное падение непреднамеренное не является поводом для обсуждения. Есть известный стих в Бхагавад-гите, помните, на Апичетсу Дурачару, Баджате Мамананьям Бхак, Садхурева Самантабьях, Янам Явасипалхисах. Если мой преданный, поглощенный преданным служением, совершенно случайно совершает какой-то грех, то все равно его нужно считать садху. Таково мое мнение, Кришна говорит. И четвертое, это мы можем осуждать преданного за последствия прошлого греховного, за последствия греховного прошлого. К примеру, у преданного до того, как он присоединился к обществу преданных, могло быть очень сильное вожделение, да, то есть. И теперь.
За прошлое мы же говорили,
да. Есть разница. Мы говорили за прошлые поступки.
Сознание Кришны,
то есть, сознания Кришны. До сознания Кришны. А теперь мы говорим за последствия прошлых поступков. То есть разница. То есть поступки уже закончились. Они были, но закончились. А последствия могут еще сохраняться даже сейчас. К примеру, вот я привожу пример, что если преданный был раньше вожделение очень сильный, и теперь он эту вот страсть направляет на просад, очень много ест, к примеру, да, то его в этом случае ни в коем случае нельзя осуждать за это. Хотя там переедание не является чем-то хорошим, но это последствия его прошлых определенных поступков, прошлого вожделения, которые он со временем изживет в себе. Это внешние причины. Но внутренние причины являются в первую очередь зависть. Зависть – это самая главная причина, которая порождает критику вайшнавов, оскорбление вайшнавов. Зависть в основном рождается, приходит и усиливается благодаря асатсанге, неправильному общению. Поэтому так важно выбирать общение и так важно контролировать себя, замечать, что если зависть овладевает нами, нужно принимать противоядие. И мы естественным образом приходим к противоядию, то есть это третий пункт, как избавиться.
Внутренний только зависть, да?
Зависть, да. Как избавиться? Есть один момент, очень важный в избавлении, который я не буду повторять, но который относится ко всем оскорблениям, которые мы будем обсуждать. Именно вот как избавиться. Это первый, самая первая вещь, с которого должно все начинаться. Избавление от оскорблений, от оскорбительного настроения, от последствий оскорбления. Как вы думаете, что это такое?
Признать свою виноватость.
Да, раскаяние. Раскаяние. И раскаяние должно быть искренним. Искреннее раскаяние подразумевает, что присутствуют три вещи, три осознания. Искреннее раскаяние – это первый шаг к избавлению от оскорблений. Искреннее раскаяние означает, что я очень сожалею о том, что совершил. Очень сильно сожалею по-настоящему. Второе, что я не желаю никому другому повторить эту ошибку. Сожаление первое, искренне. Второе, я не желаю никому другому совершить такую же ошибку. И третье, я исполняюсь решимостью не повторять этого вновь. Исполняюсь решимостью не повторять этого вновь. Если мы раскаиваемся только на словах, то есть вот эти вещи мы не переживаем внутри себя, то это не является искренним раскаянием. Тогда очень тяжело избавиться от последствий оскорбления, если мы уже совершили его. Решимость не повторять вновь. Если мы совершили это оскорбление, также, кроме раскаяния, недостаточно ограничиться одним раскаянием, если мы оскорбили вайшнава. Нужно, есть определенный механизм, как нейтрализовать и устранить последствия этого оскорбления. Сначала идет раскаяние, потом мы должны приблизиться к этому вайшнаву и попросить прощения. То есть, если мы оскорбили вайшнава, нужно попросить у него прощения обязательно. Мы не должны думать, ну я в принципе раскаялся, поэтому нет необходимости делать что-то еще. Нужно просить прощения. Если мы просим прощения, но нас не прощают так или иначе, то нужно служить этому преданному и прославлять его. Следующий момент. Служить преданному и прославлять ему. И обычно преданные, после того, как мы просим прощения, настоящие преданные не прощают. В одном месте даже Чайтанья Чандрачаран Прабху, когда давал семинар, его спросили, а что, если преданный не прощает? Чайтанья Чандрачаран Прабху сказал, что, скорее всего, тогда это не преданный. Если вы искренне попросили прощения, ну, искренне попросили прощения, и вас этот человек не простил, то, скорее всего, он не преданный. Потому что качество преданного – прощать.
Вот бывает такое, что не прощают, вот именно, ну, чтобы, как это сказать, ну, то, что видишь, что это... Не просит прощения.
Формально, да, просто.
Да, бывает,
да, в этом случае. Ну, мы имеем в виду, когда мы искренне раскаялись. Uh-huh. Если человек не раскаялся, то все остальные шаги, они не сработают. Uh-huh. Они особый смысл не имеют. Но если преданный нас так или иначе не прощает, или мы не можем попросить у него прощения, или мы не можем служить его, он куда-то уехал, или оставил тело, или мы имеем возможность это делать, но он так или иначе не прощает, тогда самое последнее, просто нужно принять прибежище святого имени. Нужно просто предаться святому имени и с очень искренним чувством взывать к святому имени о милости, о спасении. И все эти вещи именно нужно делать вот в таком хронологическом порядке. Если мы сразу же, минуя предыдущие два этапа, перескакиваем к святому имени, да, то это, скорее всего, будет свидетельствовать о том, что мы не совсем искренне.
Но если раскаялся и нет возможности попросить прощения, то...
Да, тогда да. Ну, возможность нет, опять можно написать по имейлу или еще как-то позвонить. Но если никаких контактов нет, или если преданный уже ушел из этого мира, то есть тогда мы принимаем прибежище святого имени.
Если оскорбление в уме происходит, но ты сам как бы, ну, говоришь, что это я не ум, и я вообще не хочу слушать этот ум, который гадости говорит. Бывает просто ум, как он сам, эти гадости, как бы...
Кстати, вот, да, это примерно такой же вопрос.
Это правильный способ обращения со своим умом в данном случае, когда оскорбительные мысли возникают, критика возникает, они будут естественным образом возникать, материальная энергия всегда в одном направлении действует, но просто мы их отгоняем. Проблема возникает, когда мы начинаем цепляться за эти мысли, начинаем их обсасывать, обмусоливать, то есть, в общем. Вот. И тогда, если они застревают в уме, если мы их не изгоняем очень быстро, тогда они со временем почти наверняка перейдут на уровень речи и на уровень действий. Вот в этом опасность. Ну, к примеру, нам пришла такая мысль, так он вот такую-то вот вещь делает. Вот так. Вообще это же неправильно, вайшнава так вообще не делают вообще, кто он вообще такой? Если мы спохватываемся в какой-то момент, понимаем, ой, что это я похоже, критикую преданного, лучше мне посмотреть на себя, и изгоняем эту мысль, это нормально. А если мы продолжаем думать, да, действительно, а к тому же он джапа вот так вот читает, вот вообще он...
Я родился и приехал.
Да, да, и к тому же он, да вообще непонятно, что он за человек, он похоже притворщик вообще, у него какие-то раскрытые мотивы, и мы начинаем это обмусоливать, медитировать на этом, начинаем. Вот в этом случае это... перерастет в какой-то момент в то, что мы кому-то из других преданным скажем, а ты знаешь, что вообще этот вот такой вот парень живет с нами. И это уже будет оскорблением, которое будет зачитываться. Но лучше, чем лечить болезнь уже, когда произошел рецидив, лучше профилактика ее. И есть мера профилактики.
Как избавиться, да, тоже?
Да. Как избегать? Избавиться имеется в виду, когда мы уже совершили это оскорбление, а избегать, может быть, чтобы не совершать его. Нужно стараться в отношениях с вайшнавами замечать хорошее. Первое – это переключитесь с плохого на хорошее. Переключитесь с плохого на хорошее. Измените видение таким образом. С плохого на хорошее. Запишите просто кратко себе. Второе, это нужно культивировать в себе понимание, что у каждого святого было свое прошлое, а у каждого грешника будет будущее. каждого святого было прошлое, у грешника будет будущее. И третий важный принцип. Нужно развивать в себе видение, за всем стоит Кришна. Если мы видим, что какой-то вайшнав развивает в себе видение, за всем стоит Кришна. Если мы видим, что какой-то вайшнав поступает неправильно, и даже если он поступает неправильно по отношению к нам, не нужно винить личность в этих поступках неправильных. Нужно винить Кришну. Ну, по крайней мере, понимать, что это Кришна все так устраивает. Гораздо лучше обижаться на Кришну, чем на преданных. Да, это приходит реакции. Но это включается в это третье, на самом деле. Кришна же не делает ничего просто так. То есть он воспитывает нас, посылает нам то, что нам нужно. Так, второе оскорбление мы пропустим. Это вам будет на самостоятельно.
Какое второе?
Считать, что имена полубогов равны и независимы от имени Господа Вишну или Кришны. Третье оскорбление достаточно важно. Я извиняюсь, на минутку.
Еще немного, ну ладно. Еще чуть-чуть. Ноги отвалятся.
Главное, чтобы
мы не
были.
Ну, без ног тоже можно
без ног. Это легче, значит, прямо в душу попадает. Третье оскорбление. Считать духовного учителя обычным человеком и не следовать его указаниям. Это можно потом. Просто духовный учитель пометьте для экономии времени. Мы сразу будем переходить.
А, то есть для второго не до места ставить?
Нет, ну я просто для названия там не пишите полностью все оскорбление, чтобы вы просто понимали. Да, для второго?
Да.
Да.
Мы будем его сами читать?
Да, вы сами будете его обсуждать, да. Это третье оскорбление. И духовный учитель, положение духовного учителя прославляется во всех священных писаниях как непосредственное проявление Господа. Мы поем Сакшат Хари. Да? Сакшат Харитвина Самаста Шастры. В седьмом стихе Урвашки мы. В Шримад Бхагаватам много стихов, описывающих положение гуру. В читании Чаритамриты, особенно Кришнадас Кавирадж Госвами пишет, что на гуру нужно смотреть как на самого Бога. Поскольку гуру является неотличным проявлением Господа в нашей жизни. Он не отличен от Господа в этом смысле. В Шримад Бхагаватам есть очень важный стих в 11 песне. Ачарья мам биджаниям, нава маньета, кахтичит, на марте будьте суета. А, уже я чувствую, Арджун Валбха поработал, да? Уже вы осведомлены, уже этим вас не удивишь. Как это оскорбление проявляется? Как оно проявляется? Зависть тонкая. Такой, чтобы завидовать, это нужно действительно уже достаточно деградировать, чтобы так грубую завидовать духовному учителю. Мы можем считать его обычным человеком, то есть считать, что духовный учитель обладает какими-то недостатками. То есть какие-то есть у него несовершенства. Мы можем думать, что, ну понятно, что духовный учитель, ну вроде он человек, но ну, может быть, что-то не понимать в моей конкретной ситуации, да, когда у ученика бывает, возникают какие-то проблемы, трудные ситуации. Он приходит к духовному учителю с вопросом, духовный учитель ему дает совет. Ученик потом выходит и думает, ну, похоже, он что-то недопонял, не догнал чего-то, он не понимает, какая моя конкретная ситуация, то есть я поэтому, наверное, так не буду делать. То есть мы должны понимать духовного учителя как совершенную личность. Я думаю, Арджун Валбха объяснил вам, в чем совершенство духовного учителя. И как это соотносится с его, может быть, видимыми несовершенствами, как крошечные частички Кришны. По крайней мере, мы должны понимать, что духовный учитель совершенен в том, что он чистый преданный Кришне. И что он все делает для удовлетворения Кришны. И даже если при этом на внешнем уровне происходят какие-то потери или несостыковки, это следует рассматривать как волю Кришны. как лилу, как волю Кришны, как угодно. Да. Но это ни в коем случае не ошибка духовного учителя. Самое, конечно, серьезное оскорбление духовного учителя – это не следовать указаниям духовного учителя. То есть самое распространенное, то есть это вот проявление этого оскорбления, просто не следовать его указаниям. Духовный учитель нам что-то говорит, мы это не делаем. И поэтому духовные учителя, как правило, они очень-очень осторожны в том, что касается, давать наставлений. Потому что они, даже есть одна история такая, как эта история рассказывал Харишаури Прабу. Шрила Прабхупада получил письмо от одного президента храма. И в этом письме, поскольку Харишаури Прабу был его слугой, он эти письма Прабхупаде зачитывал иногда, потом надиктовывал там ответ Прабхупады. Вот. И президент говорит, писал о том, что я вот хочу развестись и жениться еще раз. Я прошу ваших разрешений, благословений на это. И Шрила Прабхупада ему надиктовал ответ, да, ты можешь так сделать. И Шутакирти Прабу, это был не Хари Шаури. Шутакирти Прабу был очень удивлен. Когда он делал массаж Шрилы Прабхупаде, он этот немой вопрос у него там вертелся в голове. И Шрила Прабхупада спросил, что-то не так? Шутакирти ответил, да, Шрила Прабхупада, вот насчет этого письма. Шрила Прабхупада так, а, да, я разрешил ему жениться еще раз. Он говорит, ну, Шрила Прабхупада, понимаете, это же, в общем, противоречит немножко нашей культуре, нашей вайшнавской этике, морали. Шрила Прабхупада сказал, ну, понимаешь, здесь западная страна, здесь другие представления о культуре, морали, этике. Но Шутакирти не просто было так взять. И он сказал, Прабхупада, но согласно западной культуре, есть мясо, пить, это тоже нормально. Прабхупада тогда стал более серьезным и ответил, ну, на самом деле, если бы я ему запретил это сделать, он все равно бы поступил таким образом. Видно, что он уже решил. Таким образом, он бы еще плюс к неправильному поступку совершил бы оскорбление духовного учителя. Поэтому уж я ему разрешил, по крайней мере, чтобы он не был повинен в грехе оскорбления духовного учителя, что гораздо более серьезно, чем просто нарушение правил этикета и культуры какой-то.
А он саньяси был, да?
Нет. Саньяси бы, наверное, все-таки еще Прабхупада не разрешил.
Есть Кришна, и там уже догонишь.
Нет, в чем там тогда нарушение было?
Нет, то есть он
разводится. Разводится не приветствуется.
А, он не спросил разводиться.
Да,
конечно,
да.
Разводиться
и жениться.
Окей.
Духовный человек спрашивает.
Отдельно. После занятия.
Чтобы не было
разделений.
Хорошо. Теперь причины. И причиной является опять же все та же злосчастная асатсанга. Асатсанга разных видов, разных уровней. Также чтение мирской литературы, приверженность каким-то к философам, ко всем остальным, что засоряет наше сознание.
Это внешнее, да?
Нет, можно записать. То есть просто это причину.
Ага.
Материальное обусловленное видение наше. То есть мы смотрим на духовного учителя как на тело и ум, которое перед нами. Не видим его духовной природы. Или, то есть, хотя бы иногда смотрим на него, как на тело и на ум. Поэтому Священное Писание дает нам указание не приближаться слишком близко к трем личностям и не отходить от них слишком далеко. Да? Знаете это?
Огонь, духовный учитель.
Огонь?
Духовный учитель.
Огонь, да. Ну, говорится, да, да, огонь, духовный учитель и царь. Но нужно быть достаточно близко, чтобы находиться в сфере их влияния и защиты, и в то же время не слишком близко, чтобы какими-то внешними аспектами их деятельности слишком сильно не заинтересоваться, не начать критиковать. Что касается царя и духовного учителя, это опасно. Средство избавления, раскаяние, мольба, прощение, если мы совершили это оскорбление, это первое. Раскаяние, мольба, прощение. Попросить прощения духовного учителя.
То есть то же самое будет у всех?
Да, да, раскаяние, да, и просьба о прощении к тем личностям, которых мы оскорбляем, это всегда. Второй момент, это с момента осознания этого оскорбления, то есть когда мы осознали, что мы оскорбляем духовного учителя, значит, с момента осознания, тире, строгое следование всем указаниям гуру. момента осознания-строгое исследование всем указаниям гуру.
Осознание в смысле оскорбления?
Ну да, что мы совершаем. Часто проблема в том, что мы не осознаем, что мы... Но если мы уж осознали так или иначе, то нужно строго следовать. По крайней мере, пытаться строго следовать. И третье, это больше к профилактике относится, третье. Это соблюдение этикета во взаимоотношении с духовным учителем. Соблюдение этикета в взаимоотношении с духовным учителем. Нужно строго следовать внешним этикетам. Был такой случай, когда Шрила Прабхупада выходил на утреннюю прогулку, и, как всегда, у входа его ждали ученики. И когда они проходили мимо группы учеников, один ученик, он не поклонился. И Шрила Прабхупада обернулся к своему секретарю и сказал, это начало его падения. И действительно, так и произошло. Даже внешние вещи, вот это вот почтение, которое мы проявляем в Гуру Пуджи, это очень важно. Поклоны, когда мы видим духовного учителя, произнесение, полное произнесение пранамы мантры, то есть внятное и четкое. Один момент в проявлении, а еще как проявляется оскорбление, я забыл сказать, это быть непочтительным ко всему, что имеет отношение к гуру. Это туда выше, я извиняюсь. Пишите. Быть непочтительным. Да, к проявлению. Быть непочтительным. К фотографиям духовного учителя мы можем их куда-то кинуть, там небрежно отнестись, или к махапрасаду от духовного учителя, к любому махапрасаду, не только к тому, который мы ложим внутрь, но и также к его там одежде какой-то, или еще к цветам с его гирлянды.
Непочтительно ко всему, что связано.
Да, ко всему, что имеет непосредственное отношение к гуру, к его атрибутам, тадийным. Теперь в избавлении четвертый пункт. Если мы заметили, что у нас критическое, что мы слишком большое внимание уделяем внешнему аспекту гуру, то нужно переключиться на его лекции и наставления, перефокусировать свое внимание на его лекции и наставления.
Это как избавиться, да?
Да, это как избавиться, уже мы возвратились туда. Переключиться на его лекции и наставления. Четвертое оскорбление мы пропускаем.
Можно так сказать, что переключиться от вапу, да? Вами.
Да. Да. Значит, ты даже сообразил лучше. Четвертое мы пропускаем. Пятое.
Просто озвучить.
Четвертое оскорбление. Это критиковать ведическое писание и писание следующей ведической традиции. Пятое и шестое оскорбление, они тесно связаны. Пятое оскорбление это давать собственные. Толкование, пятое оскорбление считать славу святого имени плодом воображения или преувеличенной, и шестое оскорбление давать собственное толкование святого имени. Они очень тесно связаны, и к тому же мы об этом говорили, когда обсуждали, что святое имя является чем?
Кришна.
Нет? Является тайной, открытой для всех. Да? Вот к чему мы эту историю рассказывали, обсуждение затеяли, что иногда нам может показаться, что слава святого имени преувеличенной. Но мы выяснили, что слава святого имени не преувеличена, просто то, насколько святое имя согласится явить для нас свое могущество в нашей жизни, это зависит от его милости и от нашего правильного поведения. И плюс мы еще сказали, что большинство утверждений, оно относится к чистому святому имени. Да? То есть не просто к звукам, которым мы издаем с помощью языка, губ, там, зубов, а именно к тому, к той личности, которая входит в эти звуки.
А нам нужно 5-6 записать?
Вы это разберете. Мы перейдем сразу к седьмому оскорблению. Первое оскорбление, третье оскорбление, седьмое оскорбление, они наиболее тяжкие. В частности, первое и седьмое Шрила Прабхупада пишут очень часто по поводу первого и седьмого оскорбления, что это очень тяжкие оскорбления. Седьмое оскорбление – это совершать грехи в расчете на очищающую силу святого имени. Сразу отметим.
Четвертое мы тоже сами разберем, да?
Четвертое тоже.
А какое сейчас мы будем разбирать?
Седьмое.
Я не буду брать. А? Седьмое, это грешить в расчете на очищающуюся.
Итак. Мы можем оступаться и совершать действия, которые считаются греховными, с точки зрения стандартов преданного служения и с точки зрения стандартов света. Но не все эти грехи будут включаться в это оскорбление. Различают два вида грехов. Преднамеренные грехи и непреднамеренные грехи. Непреднамеренные грехи, они не входят в это оскорбление. Непреднамеренные грехи.
Здесь только преднамеренные.
Да, преднамеренные. Причиной преднамеренного греха является извращенное сознание. Извращенное сознание. Сознание приводит к преднамеренному греху. То есть человек фактически внутри является обманщиком.
Это причина?
Я это в смысле проявления, но это также причина, бесспорно, это причина, что извращенное сознание. Я просто хочу проследить эту цепочку, как они проявляются. Извращенное сознание приводит к преднамеренным грехам. А непреднамеренная причина непреднамеренных грехов является слабость сердца. Слабость сердца. То есть человек понимает, что это неправильно, что это греховно, но все равно он не в силах устоять.
Это не преднамеренно.
Это не преднамеренно. Теперь вот уже...
Параллели провести. Вот, ну, как вы это все в таблицу вписали?
В таблицу? Ты в таблицу пишешь? Нет, это не пиши пока. То, что ты можешь вписать, я буду сейчас об этом говорить. Нет, после. Очень интересно, как думает человек, который... обладает этим извращенным сознанием и совершает преднамеренный грех, и как думает человек, у которого грехи непреднамеренны. То есть вот это вот будем сопоставлять как раз сейчас по пунктам. Во-первых, преднамеренный грех – это грех, запланированный заранее. То есть человек уже спланировал его. Первое, запишите. Это как это проявляется в сознании, это можно в проявлении как раз записать. Запланированный. То в том случае, как непреднамеренный, не запланированный. Очень интересно сознание вот такого человека с извращенным, то есть как работает сознание этого человека с извращенным сознанием. То есть он хочет избежать последствий. Вот нечестный человек хочет избежать последствий. Поэтому, в принципе, он обращается к святому имени. Избежать последствий хочет. В то время как человек, совершивший непреднамеренный грех, он готов принять последствия. Помните историю Махараджи Парикшина, да?
Угу.
Когда он оскорбил случайно, на самом деле, непреднамеренно этого мудреца, он потом сказал, пусть на меня обрушится это проклятие, пусть я пострадаю, чтобы не совершать это вновь. Готов принять последствия.
Можно вопрос?
Угу.
А вот, ну знаете, бывает такое, что как бы я готов принять, вот, но на самом деле я не понимаю вообще, насколько серьезны будут последствия. То есть я как бы принимаю, но в тот же момент я то есть, не осознаю вообще глубину этих последствий.
Глубину мы можем не осознавать, но мы по крайней мере осознаем принцип, что это неправильно, что я неправильно поступил. И раскаиваемся.
И то, что мы тогда святое имя воспеваем, то есть не в этом настроении, да, что...
Да, да.
То есть мы можем оценить.
И вот как раз в этом случае будет обязательно раскаяние. А в случае преднамеренного греха человек не раскаивается, потому что он думает, что в принципе нормально поступил. Обманщику очень тяжело раскаяться. Нет раскаяния. В этом случае человек использует святое имя как губку в душе или как тряпку для мытья полов. То есть, в случае преднамеренного греха.
Знаешь, работать все равно не будет. Зачем он не будет работать? Как он может его использовать?
Ну вот он так думает. Что вот как раз его образ мысли заключается в том, что я вот сейчас вот это сделаю, а потом нормально поповторяю. Попою там в храме или еще что-то сделаю. Да. Накормлю вайшнавов там и все хорошо будет. уйдет. И Святое Имя Всемогущее, служение Майшнавам Всемогущее, то есть запланировал это все. Он так действительно думает.
А вот разница ведь есть, простите, есть возможность на вопрос
уже? В конце, сейчас уже у нас просто мы должны дописать это. В то время как человек неосознанно, то есть незапланированно согрешивший, для него Святое Имя по-прежнему остается объектом поклонения. Святое Имя – объект поклонения. А здесь это просто как средство для очищения. Очищение от последствий имени. Не очищение сердца, а очищение от последствий. И обычно тот, кто грешит преднамеренно, они не возвращаются в общество преданных. По крайней мере, в этой жизни. Бывает, что возвращается, но, как правило, нет, конечно. А если человек грешит непреднамеренно, он, как правило, возвращается еще в этой жизни.
После сразу совершения?
Ну, достаточно быстро. Не спрашивай меня, что значит достаточно быстро. Это индивидуальное отношение души с Кришной.
А вот то, что один как тряпку использует, а другой...
Как объект поклонения. Для него святой имя объект. То есть в этом случае его Кришна особо не интересует. Его больше интересует, как избежать последствий и как получить свое желанное. Теперь причины, да. Причина как раз, да, вот это вот извращенное сознание, лицемерие.
Слабое сердце.
Преднамеренный грех? Нет. Слабое сердце – это причина непреднамеренного греха, а не запланированного. А здесь является... Такое сознание обманщика, извращенное сознание и лицемерие, лицемерное сознание. То есть я вроде с одной стороны как и как преданный при Боге, но с другой стороны грешу тоже нормально. Совмещается как-то с ним, несовместимые две вещи. Потом также причиной может быть синдром «я спасен». Мы присоединяемся к обществу преданных и повторяем, ну то есть, особенно когда инициацию получаем, мы думаем, ну все, я преданный, у меня все в кармане. Поскольку я преданный, а преданный не трансцендентный к материальным законам, то есть я могу делать все, что хочу. К примеру, преданные так во времена Прабхупады действовали. Это известная история, когда они обрывали цветы в садах соседей.
Картошку
выкапывали. Да, подъезжали, Пурначандра Госвами Махараджи рассказывал, они подъезжали к заправкам, там заправляли, а потом быстро там, не расплатившись, сжали нагат. Они это мотивировали, такие поступки, тем, что мы же преданные, в конце концов. Мы на трансцендентном уровне все для Кришны делаем.
Это относилось.
Ну, это скорее... Это, ну, то есть, вот это вот, я сейчас иллюстрирую сознание, которое за этим может стоять. Оно может такое сознание может приводить к запланированному греху, может не приводить. Но оно может быть одной из причин таких запланированных грехов. Также плохое общение, естественно, является причиной. Общение может испортить. Ну, это фактически везде, во всех этих оскорблениях, плохое общение можно записывать причиной. И человек держится за свои греховные поступки. Человек не хочет расставаться со своими греховными поступками.
Это проявление?
Ну, причина. И избавиться от этого оскорбления очень сложно, потому что оно основано, замешано на лицемерии. На лицемерии. Если, допустим, человек может оскорбить, совершать оскорбление духовного учителя, не повинуясь его указаниям, не исполняя их до конца, он, в принципе, может быть, ну, там, честным, но просто он сильное материальное желание, то есть слабость сердца, и он не в силах там следовать чему-то. Но вот это оскорбление, оно замешано на лицемерии, поэтому от него особенно трудно избавиться. Поэтому оно особенно опасное. Мать-Земля, в Шримад-Бхагаватам, есть такой стих, где описывается, что мать-земля может вынести любое бремя, но бремя лжеца – это непосильная ноша для них. Госвами Махарадж приводил еще очень интересное высказывание, тоже, из, по-моему, из Упанишад. Я точно не помню, но смысл в том, что на пути лицемерного человека к религиозности стоит там 100 препятствий. на пути к правдивости 1000, там, и на пути к преданности Кришне там 10 000 препятствий стоит. То есть лицемерному человеку очень тяжело и помочь, и исправиться. И, как правило, не возникает раскаяния у такого человека.
Сложно.
Если вдруг, так или иначе, ну, существует два способа избавления. Если вдруг по какой-то милости Кришны преданных мы поняли, что повинны в этом оскорблении, тогда нужно найти общество чистых преданных, покаяться перед ними и получить их наставление. То, что советует Бхактивинода Тхакур Харинама Чинтамани.
Сатсанга, да, можно сказать?
Да. Найти общество чистых преданных, покаяться и получить наставление. Нужно также, второе, принять прибежище у святого имени. И третье, развивать внимательность и осторожность в духовной жизни. На этом мы остановимся. Восьмое, девятое оскорбление также у вас будет для домашней работы. Восьмое, девятое. А десятое, одиннадцатое мы закончим на следующем занятии. Не знаю. Вопросы, наверное, тогда будут в конце, когда все оскорбления закончим, тогда сразу. А сейчас можно в индивидуальном порядке, если кого-то неясность вот именно по пройденному материалу возникла. Сейчас небольшое домашнее задание. Так, домашнее задание. А я хотел бы, чтобы вы привели примеры совершения, не совершали, а привели примеры просто, совершения вайшнава парадх, ну, свидетелями которых вы были, то есть из своей жизни, из рассказов других преданных или из шастр, и каким результатом они приводили. Найдите хотя бы по одному примеру.
И записать по сознанию, да?
Можно записать по сознанию. Вайшнава парадх. Совершение вайшнава парадх, то есть из своей жизни, из рассказов других или шастр, и каким результатом они привели. То есть какой был результат. И чем закончилось можно так же.
Не обязательно преданных.
Вайшнава парадх.
Не обязательно преданных еще скажу.
Не обязательно преданных. Нет. Еще в конце я упустила одну вещь. Немного, которое нужно сказать. Сейчас быстро вам скажу. Эта вещь касается того, чем отличается намабхат от намапарадхи с точки зрения причины, вызывающей их. Очень интересная схема есть. Как возникает намапарадха? Вернее, нам отказ как возникает. Ну, отказ, когда у человека... Это зарисуйте себе небольшую схему. Когда у человека истинный мотив, то есть человек хочет Кришну. Истинный мотив. Но этот мотив смешивается с невежеством. Да. Я скажу, куда сейчас. Это нужно в начало занятия написать. В начало занятия. Ну, ремарку сделайте. И стрелкой потом покажите, что это начало занятия. Смешивается с невежеством и со слабостью сердца. И в этом случае возникает истинная, но слабая вера. истинная вера, но слабая. И вот это вот как раз приводит к повторению намабхас. В то время как намапарадха возникает, когда у нас искаженный мотив, искаженные знания. То есть искаженный — это значит, что для человека является высшей целью не Кришна, например, освобождение или материальное наслаждение.
Намабхас? К намабхасу приводит?
Нет. Намапарадха. Я говорил, ты, может быть, да? Намапарадха, конечно же. Искаженный мотив, плюс он смешивается с теми же вещами, с невежеством, с анартхами и с аппаратками. Сюда вот можете записать. И он приводит к искаженной вере. Она может быть, кстати, сильной. Она может быть гораздо сильнее, чем вот эта вот истинная, но слабая вера. Да? Искаженная вера может быть очень сильной. Но все равно гораздо более приятна вот эта вот слабая, но истинная вера. Искаженная вера. И это все ведет к нам обратно. Поэтому так важен мотив. Это вчера Витя обратил мое внимание, когда я говорил об усилиях. Он спрашивал, что если усилия очень большие, но мотив неверный. То есть тогда будет нам обратно. Тогда как раз вот этот случай, искаженный мотив будет.
Так первое нам
обратно. Это все анархи, невежество, аппаратки. Себя можно написать. И чтобы вы понимали, это вот как они отличаются с точки зрения причин их вызывающей, с точки зрения происхождения. То есть в основе новобарации лежит искаженный мотив. Желание мукти или пучи, как правило.
Все, спасибо большое. Тогда до завтра.
Мотивы будем позже говорить, да. Мы сейчас просто обозначили это. Мотив — это самая тонкая вещь, которая тяжелее всего нам контролировать.
Мы начнем с того, что проще нам контролировать, чем нам легче апеллировать.